بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Давайте разберем аль-масаиль, то есть выводы, которые сделал шейх из этой главы.
Рассматриваем вопросы. Первый. Смысл аята «Скажи воистину моя молитва и мое жертвоприношение».
Да, тафсир аята «Кулинна салати ва нусуки» «Поистине намаз мой и жертвоприношение мое, и жизнь моя и смерть моя принадлежат Аллаху Господу миров, посвящены Аллаху Господу миров». Мы разбирали тафсир этого аята, что намаз, как самые и все физические виды, да, то есть телесные виды поклонения, и из них, из главных намаз, имущественные виды поклонения, из главных это что? Резание посвящаются только Аллаху Субхану ва Тааля. Второе.
Смысл аята «Посему совершай молитву ради своего Господа и закалывай жертву».
Да, то есть и намаз, и жертвоприношение посвящаются только Господу Аллаху Субхану ва Тааля. Иначе это будет ширк. Дальше.
Первым был проклят тот, кто приносит жертву не Аллаху.
Автор говорит, что начинается хадис Али ради Аллаху Тааля с проклятие в адрес кого? Того, кто принес жертву не Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Потому что это самое страшное из четырех вещей, из четырех грехов, которые перечисляются в этом хадисе. Поэтому с него и начал пророк алейхиссалату вассалам. Потому что это ширк, вид ширка. Аллах Субхану ва Тааля, обратите внимание вообще на аяты и хадисы, если говорит о каких-то правах или каких-то грехах. Если пророк алейхиссалату вассалям говорит о каких-то правах или каких-то грехах, с чего начинается всегда? Всегда начинается, если о правах, то с таухида, если о грехах, то начинается с чего? С ширка. То есть это ставится во главу угла. Потому что право Аллаха Субхана ва Тааля, оно самое главное из прав. Мы на первое место, братья, должны ставить права Аллаха Субхана ва Тааля. К сожалению, очень многие не понимают этого из тех групп, которые относят себя к исламу. Поэтому и таухид у них на заднем плане. Да, они будут говорить о справедливости в распределении имущества, там, не знаю, нефти, ресурсов и так далее. Они будут говорить о правах рабов, о власти имущих, о правителях, как кто-то там поступил несправедливо, исправителей. Но о правах Аллаха Субхану ва Тааля они или не вспоминают, или если вспоминают, то где-то потом. И недолго, немного. Да, Аллах Субхану ва Тааля начинает с этого. Вспомните сура Ниса, мы проходили с вами. Аят о 10 правах. «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шей'а, ва биль валидейни ихсана». Поклоняйтесь Аллаху, не предавайте ему ничего сотоварищей. И к родителям благодеяний дальше перечисляются права. Помните, бедняков, там, сирот, соседей и так далее. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Исра, мы с вами проходили этот аят. «Вакада раббука алла та'буду илля яху ва биль валидейни ихсана» и так далее. «Установил твой Господь, чтобы не поклонялись вы никому, кроме Него, к родителям благодеяния». И дальше перечисляются другие заветы. Поэтому всегда, когда мы говорим о каких-то запретах или о наказаниях, все начинается с чего? С вопроса о ширке. Запрет на ширк, наказание за ширк. Следующий вопрос.
Также был проклят тот, кто проклинает своих родителей.
Да, автор говорит, что Аллах проклял того, кто проклял своих родителей. Мы говорили с вами, что значит проклял своих родителей. Либо он сделал дуа, чтобы Аллах проклял родителей. Либо подразумевается, что он обругал своих родителей и стал порочить своих родителей. На основании хадиса. Вы помните пророк алейхиссалату вассалям, что сказал, что обругал, что значит проклял, да, своих родителей. Обругал отца какого-то человека, и он обругал его отца, и обругал мать какого-то человека, он обругал в ответ его мать. Следующее.
Также был проклят тот, кто предоставляет укрытие человеку, который совершил ересь, заслужил наказание по закону Аллаха и скрывается у того, кто может укрыть его.
Да. Ляна манава мухдиса. Проклятие Аллаха на том, кто предоставил укрытие мухдису. Мы говорили с вами, что мухдис, речь идет о ком? О человеке, который является еретиком, то есть ихдас, это имеется в виду бид'а в религии, новшество в религии, а может речь идет о преступлениях, да, джарайм, какое-то там воровство, грабеж, разбой и так далее. Так вот, если человек укрыл человека, который является мухдисом в значении распространитель бедата, да, последователь бедата, то он входит в этот хадис. Если человек укрыл кого-то, кто совершил джарима, то есть преступление, то он тоже входит в этот хадис. Мы говорили с вами, это опасность оказания поддержки людям беда. Дальше.
Также был проклят тот, кто изменяет границы земельных угодий, нарушая при этом право соседа на землю.
Кто изменил границы земли, пусть это будет граница между тобой и твоим соседом, или между тобой и рынком, или между тобой и двором мечети, все это входит в этот хадис, хадис общий. Дальше.
Разница между проклятием определенного человека и проклятием грешника вообще.
Да, это очень важно. Есть разница между проклятием конкретного человека, проклинанием конкретного человека, или проклинанием ослушивающихся грешников в общем. Первое запрещено конкретного человека проклинать. Второе дозволено на основе вот этих вот, вот этого хадиса и других. Если ты увидишь какого-то человека, который дает укрытие мухдису, то есть еретику или преступнику, не говори ему «Ля'анак Аллах», пусть Аллах тебя проклянет. Не говори. Что скажи ему? Хадис. «Ля'ан Аллах манава мухдиса», проклял Аллах того, кто предоставил убежище еретику. Да, или преступнику. Где доказательство, что вот так конкретного человека проклинать нельзя, просить проклятия у Аллаха для него? Доказательство, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, стал проклинать людей, конкретных из числа мушриков, сказал Аллаху ан фулана, 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 Аллах прокляни такого-то, 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 Аллах субхану таля запретил ему, Аллах субхану таля не спасал аят лейса ляка мина амри шей. Ничего тебе не принадлежит, ничто не находится в твоих руках. Ау ятуб алейма юазибам файнам залимун. Может быть, Аллах приведет их к покаянию, может, накажет, потому что они беззаконники. Поэтому конкретного человека ты не имеешь права проклинать. Говорит, чтобы Аллах его отогнал от милости и так далее. Говорит, ля анагуллах. Потому что сколько людей есть, которые действительно заслуживали проклятия, но потом покаялись. И Аллах субхану тааля принял от них покаяние. Поэтому автор сделал этот вывод. Посмотрите, какой вывод он сделал? Еще раз.
Разница между проклятием определенного человека и проклятием грешника.
Да,
вообще.
Он сделал такой вывод. Разница между проклятием конкретного человека определенного и проклятием вообще. Откуда? Не на основе этого довода только, а на основе совокупности доводов. Мы с вами привели, да? Как пророк Саусалам, когда стал проклинать людей, Аллах Субхану Тааля запретил ему это. То есть вообще брать основы является запрет проклятий. Этот хадис, данный хадис, про четыре слова, он выводит из запрета что? Какое проклятие? Когда это общее проклятие. Не конкретного человека, а проклятие в общем. Проклял Аллах того, кто зарезан не для Аллаха и так далее. Остается проклятие в адрес конкретного человека под вот тем общим правилом запрета. Ясно или нет? В общем, есть запрет на проклятие. Правильно? Сказано, что мусульманин не бывает проклинающим и так далее. Верно? Этот хадис выводит проклятие общее из-под запрета. Потому что пророк, алейхиссалату сам здесь говорит. Проклял Аллах такого-то, проклял Аллах такого-то. Хорошо? Общее проклятие выводит из-под запрета. Но под запретом остается проклятие в адрес конкретного человека какого-то. Мусульманин, он не бывает таким, который проклинает, который, как сказано в хадисе, та'ан, ля'ан, порочащий, много проклинающий. Пророк, алейхиссалату сам, не был таким, который проклинал, который порочил. Поэтому, еще раз, мы должны понимать вот эту разницу. Мы до этого с вами говорили, что дуа против какого-то конкретного человека или проклятие в адрес какого-то конкретного человека отличается от чего? От дуа общего или проклятия общего. Если ты увидел, например, какого-то человека, который режет не ради Аллаха Субхану ва Тааля, жертвенное животное, что ты говоришь ему? Да проклянет тебя Аллах? Нет. Ты ему читаешь этот хадис. Проклял Аллах того, кто зарезал не для Аллаха. Или говоришь в общем, да проклянет Аллах тех, которые режут не для Аллаха. Хорошо. Но ему конкретно да проклянет тебя Аллах, ты этого не говоришь. Следующий вывод.
Огромное значение хадиса о принесении мухи в жертву идолу.
Да, важность этой истории, говорит автор, то есть выводы из этой истории. Дальше.
Человек попал в огонь из-за принесенной в жертву мухи, хотя он вовсе не хотел этого, а сделал это только для того, чтобы уберечься от зла тех людей.
Шейх Самин, рахимаху тааля, говорит, что такой вывод автора, мы возражаем ему. возражаем ему, что он это сделал, не имея намерения сделать курбан, а просто чтобы вот так отделаться от этих людей, спастись. Нет. Он сделал это именно намеренно. Он сделал именно это как курбан. Потому что если бы это было просто для чего? Для того, чтобы избавиться от этих людей, то есть спасти свою жизнь, то тогда не было бы на нем греха, он бы не вошел бы из-за этого в ад. Поэтому уляма говорят, факихи, если какого-то человека принудили дать таляк его жене, и он дал этот таляк из-за принуждения, то тогда его таляк недействителен, не действует этот таляк. В отличие от того случая, когда он делает это уже с намерением. То есть у него есть намерение, что да, это таляк. В таком случае таляк будет действовать. То есть если он сдал таляк для того, чтобы просто отделаться от вот этой вот угрозы, принуждения, тогда таляк не действует. А если есть намерение, что это таляк, тогда будет таляк действовать. Потому что пророк алейхиссалям говорит, «Иннама ля'малю, инният», поистине деяния по намерениям. Эта история, приведенная Тарик ибн Шиабом, скорее всего, очевидно ее значение, что этот человек все-таки зарезал, как говорит шейх Усаймин, «биният и такарруб», с намерением курбана, с намерением, что это жертвоприношение. Почему? Внимательно. Почему такой вывод делает шейх? Потому что, говорит он, действие, которое построено на каком-то требовании, оно соответствует этому требованию. Такое правило. То есть, вы потребовали от него сделать курбан, он взял, сделал. Значит, основа какая? Что он сделал именно то, что они просили. То есть, значит, его намерение было такое. Так понимать. Иначе бы пророк алейхиссалям сказал, но его сердце было спокойно, он там сердце не хотел. Правильно? Значит, он все-таки в сердце именно хотел сделать курбан. Поэтому еще раз Амин говорит, мы считаем не так, как говорит здесь автор. То есть он не сделал это просто, чтобы избавиться от угроз этих многобожников, от их вреда. Он сделал это именно с намерением курбана для этого идола. Иначе бы он не стал кафиром. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, послушайте, в суре Нахль, «Ман кафара билляхи мин бааде иманихи, илля ман укриха, ва кальбу мутмаиннум бил иман, ва лаки ман шараха бил куфри садра». Тот, кто проявил неверие в Аллаха после имана, после веры, кроме тех, которые принуждены, а сердце их спокойно в имане, то есть твердое в имане. Но только тот, который раскрыл свою грудь для куфра, тот становится кафиром. Это аят. Поэтому если человек делает что-то, что по сути является куфром, проявлением неверия, но делает это для чего? Чтобы избавиться от угрозы, под принуждением, от серьезной какой-то угрозы его жизни, делает это под принуждением, но сердце его спокойно в вере, тогда человек этот не становится кафиром, это дозволено. Некоторые говорят, если слова под принуждением куфра говорит, тогда да, тогда не становится кафиром, а если действие, то становится. Некоторые это выдвигают такое условие, проводят такую разницу. На самом деле нет разницы между словом под принуждением и между действием под принуждением. Хорошо. Вот предположим, что этот человек, он принес курбан из-за чего? Для того, чтобы избавиться от зла этих людей. Вот кто-то говорит из-за этого, и потом приводит и строит на этом такой вывод. Мы скажем, в любом случае, этот хадис какой? Он неясный, правильно? В любом случае, да, вот даже если допустить то, что вы говорите, все равно остается неясно. С таким намерением, не с таким. Когда у нас есть муташабихат, что нам приказано? Что Аллах Субхану Тааля нам приказывает? Обратиться к мухкамат, к ясным доводам. А есть у нас ясный довод в Коране, который мы вам привели только что. Что если человек совершил, сделал то, что, или сказал то, что является куфром, но его сердце спокойно в имане, сделал это под принуждением, не раскрыв сердце для куфра, то тогда это дозволяется. Тогда это дозволяется. Следующий вывод.
Знание о тяжести многобожия в сердцах верующих, благодаря которому второй человек стойко встретил смерть и не уступив требованиям идолопоклонников, хотя они хотели от него чисто внешнего действия.
Да, посмотрите, автор говорит, что верующие, какое место в их сердцах занимает таухид, какое высокое положение, что этот человек проявил терпение, даже согласился на то, что его убьют, но лишь бы не пойти, не выполнить их требования, не согласиться на тем, что они от него требовали. То есть, они же требовали от него только внешнего действия, правильно? Они же не знали, что у него в сердце. Но даже на это он не пошел. То есть, это указывает на величие таухида, в сердцах верующих. Теперь вопрос такой, братья. Вообще, как лучше, если человека принуждают к куфру, проявить терпение, даже если тебя убьют, или внешне согласиться, но внутри оставаясь, конечно, приверженным вере и таухида. Если человек соглашается и внешне, и внутренне, это ясно, что это нельзя. Это будет ридда. Это будет вероотступничество. Если человек соглашается внешне, но внутренне не соглашается, но внешне соглашается для чего? Чтобы избавиться от вот этой вот опасности, от принуждения. Хукам этого? Какой? Джайз. Здесь хукам дозволен. Предыдущее это что? Недозволено, это ридда. Это что? Дозволено. Третье, когда человек не соглашается ни внешне, ни внутренне. И его убивают. Его убьют. Хукам? Тоже джайз. Тоже дозволено. И второе дозволено. И третье дозволено. Потому что третье это относится к сабру. Это из сабра. Но вопрос только, что лучше? Сабр проявить, даже если тебя убьют? Или все-таки согласиться внешне? Уляма говорят, здесь есть уточнение в этом вопросе. Хорошо, есть тафсиль, есть уточнение. Если от твоего внешнего согласия совершить куфр или сказать куфр, внешнего согласия, из этого не вытекает какого-то вреда общего для мусульман, для религии, общего вреда, тогда лучше внешне согласиться, внутри оставаясь преданным истине. Особенно если в сохранении жизни есть польза. Польза для людей. Например, человек, который, машаллах, при помощи своих средств, которые он тратит на пути Аллаха Субхану Таля, помогает людям, помогает мусульманам, помогает исламу. Что здесь лучше для него? Лучше внешне, да, согласиться с теми, которые сделают то, что, к чему его принуждают, но внутри оставаясь верующим. Потому что в этом польза для ислама, для людей, общая польза, правильно? Особенно. И так он может это сделать, но особенно учитывая, что есть польза. Или какой-то человек, от которого большая польза в призыве, в обучении людей. Тем более. Или даже если нет общей пользы, но есть хотя бы такая польза, что ты останешься жить, значит, у тебя есть возможность больше совершать деяний праведных ради Аллаха Субхана ва Тааля. Это тоже благо, верно? Поэтому, поскольку Аллах Субхана ва Тааля разрешил, дал это рухса, проявить внешний куфр, внутри оставаясь верующим, то лучше все-таки что? Внешне, да, сделать то, что они требуют, но внутри оставаться верующим. Это при каком условии, братья? Когда от проявления тобой внешнего неверия не будет вреда общего. Хорошо? Не будет вреда для религии, не будет общего вреда. В таком случае согласиться внешне, остаться внутри преданным иману, это что? Лучше. Ясно? Если в согласии человека, в том, что он не будет проявлять сабр, есть вред для ислама, то тогда лучше ему проявить сабр. Тогда нужно проявить сабр. Может быть, даже ваджиб сабр проявить. Почему? Потому что здесь это сабр уже на пути Аллаха Субхана ва Тааля, как джихад на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь уже речь не идет о спасении жизни своей, чтобы остаться жить. Поэтому, смотрите, сподвижники, когда пожаловались пророку, алейхиссалату вассалям, на притеснение со стороны мушриков, в самом начале, пророк, алейхиссалату вассалям, рассказал им про человека, которого истязали, мучили, да, когда его железными гребнями, расчесывали его мясо и так далее, он проявил терпение. То есть пророк, алейхиссалям, как бы сказал, терпите. Терпите. Почему? Потому что это был самый начальный этап. Если бы они отказались бы от веры внешней, под принуждением, тогда это обернулось бы большим вредом для ислама. Или вспомните историю имама Ахмада, рахималлаху та'аля, когда стал требовать халиф под действием мутазилитов, чтобы имам Ахмад произнес публично, что Коран сотворен. И многие люди, в том числе из соратников имама Ахмада, из ученых, они приходили к имаму Ахмаду и говорили ему, что согласись внешне, то есть почему ты терпишь эти страдания. Но имам Ахмад не позволил себе согласиться внешне. Проявлял сабр, несмотря на все эти истязания, унижения, которые приходилось ему переносить, угрозу смерти. Почему? Потому что если бы Ахмад внешне согласился с этим и сказал, да, Коран сотворен, даже внутри считая, что он не сотворен, это принесло бы огромный вред исламу. То есть многие мусульмане бы сказали, а раз имам Ахмад сам, имам Ахля Сунна Валь Джамаа сказал это, значит так оно и есть, был бы нанесен большой вред религии. Поэтому, когда приходили к нему, имам Ахмад сказал одному из таких людей, которые пришли к нему, и сказали: согласись, внешне Аллах Субхана Тааля же говорит: не убивайте самих себя. То есть, что ж ты самого себя, получается, бросаешь к смерти своими руками. Он сказал: выйди, выйди на площадь и посмотри. Он вышел на площадь перед домом Ахмада. Площадь, на ней огромное количество людей. То есть, усеяно людьми, у всех в руках тетрадки, письменные трости. Все стояли и ждут, что скажет Ахмад, чтобы записать слова ученого. И Ахмад сказал: как я спасусь и всех их введу в заблуждение, всех их погублю? То есть не буду делать этого. Итак, еще раз. Что лучше, проявить внешне куфр, внутри остаться верующим, потому что под принуждением, или что? Лучше проявить терпение, даже если тебя убьют. Подробность. Если из того, что ты согласишься внешне, не вытекает вреда общего для мусульман, а особенно если еще есть что польза, тогда лучше что? Согласиться внешне, внутри оставаясь верующим. Если вред есть общий для мусульман, для ислама, для людей, тогда что? Лучше, или даже ваджиб бывает, что? Проявить сабр. Не согласиться. Следующий.
Тот, кто попал в огонь, был мусульманином, ибо если он был бы неверующим, то о нем не было бы сказано, что он попал в огонь из-за одной мухи.
Да, если бы он был кафиром, мы говорили с вами, то тогда не из-за мухи он бы вошел в ад, да, а из-за своего куфра, который был до этого, он бы вошел в ад. Это очень опасно. Значит, мусульманин, который был мусульманином, может из-за одной мухи, из-за какой-то мелочи, то, что ему кажется мелочью, ну, маленький ширк какой-то, большой ширк, но какое-то маленькое проявление, муха и так далее, что из-за этого человек может попасть в ад навсегда, стать мушриком. Это предостережение для каждого из нас. Дальше.
В этом содержится подтверждение достоверного хадиса, в котором говорится: рай ближе к вам, чем шнурок ваших сандалий, и огонь на таком же расстоянии от вас.
Да, братья, это таргиб и таргиб. То есть это побуждение, это устрашение. Когда ты знаешь, что рай близко, ближе, чем шнурки сандалий, тогда это побуждает тебя, это вселяет в тебя активность, желание совершать деяния ради рая. Вспомните, пророк алейхиссалату вассалям спросили, что мне такое сделать? Сообщи мне о деянии, которое ведет меня в рай и отдалит меня от ада. Пророк алейхиссалату вассалям что сказал ему? Ты спросил о чем-то великом, но сложном, но это легко для тех, кто облегчил, кому это облегчил Аллах. Вот если ты знаешь, что рай близок, то это тебя побуждает. Наоборот, когда ты знаешь, что ад тоже близок, ближе к тебе, чем шнурки, сандали, то тогда заставляет тебя бояться, чтобы не оступиться, не сделать что-то такое, из-за чего ты попадешь в ад. Может быть, какое-то одно слово человека возвысит на самые высокие ступени. Может, какое-то одно слово опрокинет человека, низвергнет его в самые низины. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Дальше.
Знание о том, что деяние, совершаемое сердцем, является величайшей целью даже у идолопоклонников.
Да, что амалюль кальб хуваль максуд. То есть деяние сердца, оно есть самое главное. Все строится на нем. Не всякого сомнения, то, что говорит автор, это правильно, что все вращается вокруг того, что в сердце у человека. То есть деяние, оно построено на сердце. И люди, они очень сильно отличаются друг от друга в отношении того, что у них в сердцах. По деяниям внешним люди тоже отличаются друг от друга. Но эта разница внешняя, она не такая, какая внутри бывает у людей. То есть разница внутри, которая есть у людей, то, что между тем, что у людей в сердцах, гораздо сильнее, чем разница между их внешними деяниями. Это нужно знать. В чем разница может быть? В намерениях разница может быть. Разница может быть в покорности, в смирении. И здесь разница гораздо больше, чем разница во внешних деяниях, телесных деяниях. Сколько есть людей, которые вроде бы совершают айбадаты ради Аллаха Субхана ва Тааля внешние, да, мы видим, айбада, но внешне у него айбада, но у него есть внутри вот здесь вот истикбар. То есть есть высокомерие в сердце, есть величание. То есть он нелегко склоняется перед истиной. Вот ему доводят до него доводы, рассказывают, а у него все равно вот здесь в сердце есть высокомерие, он нет смирения достаточного. Наоборот, другой человек, альхамдулилля, внешне одинаково они с ним совершают деяния, но у него здесь есть смирение перед истиной. Когда он узнал истину, легко подчиняется этой истине. Надо себя проверять на это, как ты подчиняешься истине, легко или нет. А может быть разница в чем? В намерениях, мы сказали. То есть бывает человек вроде вот, ну так же, как ты совершает, вот ты и он, да, одинаково совершаете намаз. Но разница в намерениях, как между небом и землей. У одного человека искренность перед Аллахом Субхану ва Тааля, у второго есть рия, есть показуха. Поэтому деяния сердец и слова сердец имеют огромное значение, братья. Но человек, он должен очищать слова сердца и должен очищать деяния сердца. Слова сердца, что это? Это убеждение сердца. Это его вера в Аллаха, в его ангелов, в его писания, в его посланников, вера в судный день, это вера в предопределение. Это слова сердца. Деяния сердца, что это? Движение сердца. Любовь к Аллаху, страх перед Аллахом, надежда на Аллаха, упование на Аллаха, обращение к Аллаху и наба, листиана, опираться на просить помощи Аллаха Субхану ва Тааля и так далее. Лечение. Как очищать сердце? Посредством чего очищать сердце? Деяния сердца и слова сердца приводить в порядок. Прежде всего, братья, это Куран и Сунна. Вот первое лекарство мы всегда называем изучай таухид. А что такое? Что значит изучать таухид? Значит, изучай Куран и Сунну. Без этого, без изучения Курана и Сунны, ты не добьешься чистоты и искренности твоего сердца. Обращайся к сире пророка, алейхиссалату вассалям. Узнавай, как себя вел пророк, алейхиссалату вассалям, что он говорил. Смотри на его призыв, на его действия. Вот это все очень помогает. Пример пророка, алейхиссалату вассалям, изучение его сиры помогает вести джихад человеку со своим сердцем. За чистоту своего сердца. Из причин также очень важных для праведности сердца, чтобы твое сердце не было занято дунья. Если твое сердце будет занято дунья, это из причин того, что праведность сердца, она уменьшается. Поэтому сердце, братья, деяние сердца, оно и есть главная цель. Максудуль а'зам. Вот это вот основа. Потому что о том, что в сердце человека знает только Аллах Субхана ва Тааля. Это то, что между человеком и Аллахом. Поэтому это есть основа. Поэтому и принуждение, которое мы с вами сказали, принуждение. Аллах Субхану ва Тааля что говорит? Вспомните аят. Кроме тех, которые принуждены, но сердца их спокойны в имане. В отличие от того, кто раскрыл свою грудь для имана. То есть все вокруг сердца. Поэтому и принуждение, братья, ты внешне можешь совершить куфр, но в сердце никак нельзя. Сердце не разрешает Аллах Субхану ва Тааля, даже под принуждением. Условия принуждения, в конце мы скажем, Шарих Шейх Усеймин упоминает в своих книгах. Условия принуждения, во-первых, нельзя соглашаться внутри. Если соглашаешься при принуждении, то только внешне. Потому что то, что у тебя внутри, тот, кто тебя принуждает, он не знает об этом. Об этом знает только Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому внутри соглашаться нельзя. Это первый шарт, это первое условие. То есть икрах, принуждение может быть только что во внешних словах, внешних деяниях, но не в словах и деяниях сердца. Второе, братья, второе условие. Нельзя совершать под принуждением то, что является покушением на права других. Хорошо? Например, человека принуждают, говорят, убей такого-то, иначе мы тебя убьем. Убей вот этого мусульманина, иначе мы тебя убьем. Убей этого человека, иначе мы тебя убьем. Можешь убить? Сказать, ну я был принужден. Нет, не можешь, потому что здесь уже не о тебе только речь идет, а о праве другого человека. Ты не можешь сохранить свою жизнь, при этом лишив кого-то другого жизни. Ясно? Так второе условие принуждения – это что? Когда можно под принуждением что-то сделать, условие, что это не должно быть посягание на права другого человека. Третье. Принуждаемый не может перейти за рамки того требования, который выдвигает принуждающий. То есть от тебя требуют, например, поймали там, и говорят, убьем, или ты обругаешь вот такого-то сподвижника. Или иначе убьем тебя. Не имеет права человек начать ругать и этого сподвижника, и всех других сподвижников, или кого-то еще из сподвижников. Хорошо? Принуждение, ты только то, лишь на то отвечаешь, которое вот они от тебя требуют. И не переходишь за эти рамки. То же самое мы говорим, когда человек принужден, например, голод или жажда, или подавился человека, и нет ничего, кроме вина, чтобы эту кость или что там протолкнуть и не умереть, может человек взять и начать пить теперь литр и два и так далее. Нет, ровно столько, сколько необходимо. Хорошо. Или человек принужден есть свинину, потому что иначе он умрет от голода, может он теперь сесть и лакомиться, наслаждаться. Нет, только столько, лишь бы что, не умереть, правильно. Поэтому не переходить за те рамки, которые от тебя что требуют, это принуждение. И четвертое условие, чтобы не было вреда для других людей, для уммы. Не было вреда для уммы из твоего согласия ответить вот этим людям, которые тебя принуждают, чтобы это не принесло вреда умме. Как мы привели с вами пример имама Ахмада, рахималлаху та'аля. Если из того, что ты согласишься с принуждающими, вытекает вред для мусульман всех и для уммы, тогда нельзя соглашаться с принуждающими. Это то, что касается данной главы. Вассаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху хайран.